Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в неделю о страшном суде, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Феодоре Стратилате и в завершение нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Все тварное не самодовольно, а несамодовольное имеет нужду в помощи самодовольного. Один из таковых есть и человеческий ум, который потому не самодоволен и имеет нужду в помощи Божией, без которой не может произвести ничего доброго. Потому творящему добро, приписывая совершение его подателю сил, должно говорить: «Он подаст крепость, сотворите силу, и крепость моя и пение мое Господь, и бысть мне во спасение». И то добро не я сделал, но благодать Божия, я же со мною. Христос, укоряя через Павла, присвояющего себе причину добрых дел и возносящегося пред братьями как нерадивыми, взывает: «Что имаше его же неси приял? Аще же приял еси, что хвалишеся, яко не прием. Се оставляется дом твой пуст моего заступления». Кроткий и смиренный есть священное покоище Божие, ибо он говорит: «В ком упокоюсь, если не в кротком, смиренном, безмолвном и трепещущем словес моих?» Когда внедренный в нас страх обращен к самосущему, тогда рождается благоговение. Когда же ум раболепствует сущему из ничего, тогда произрастает нечестие. Причина восхождения к лучшему — уверенность и память о смерти и неуклонной правде будущего суда. А ниспадение в худшее — любовь к телу и украшениям, и рождающийся из того гневный нрав. Бог есть существенная жизнь, начало и конец разумных тварей, приведенных жизнью в бытие, чтобы опять возвратиться к жизни, когда случайно пришедшая смерть будет уничтожена, ибо она не получила бытия от сущего, чтобы ей пребывать всегда. Бог бы смерти не сотвори, ниже радуется о погублении живых. Страх Божий есть родитель разумности, а от разумности происходящее неленостное исполнение заповедей привлекает ведение, потому что вместе с бесстрастием вселяется в душу мудрость, которая есть знание вещей божеских и человеческих и их причин. Благоговеющий пред единым не убоится многих, паче же многие будут бояться его ради единого, ибо говорит: А еще убоитесь Господа Бога вашего, и послушайте гласа Его, никто не постоит противу лица вашего, но страх ваш и трепет будет на всех языцах. Приятие мудрости обыкновенно сподобляется через исполнение заповедей. Ибо Бог не подаст ее прежде богатства благих дел, как сказал некто из мудрых по благочестию: «Вожделев премудрости, сохрани заповеди, и Господь подаст ее тебе». Хотящему иждивать богатство мудрости в сласти тщеславия, Бог не склонится подать ее, хотя бы он приложил тьмы молитвенных возношений, ибо Бог не благоволит склоняться на подаяние зле просящим, как говорит Иаков, ученик Христов: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да в сластях ваших иждивете». Когда сила вожделительная, пронзенная Божьим страхом, движется на любовь к лучшему, тогда сила разумная вразумляется против обходов зла и, открыв следы лукавых злодейств демонских, придает их силе раздражительной, яростной, чтобы, благовременно подвигнув ее на гнев, далеко отогнать их сильнейшими угрозами. К чему возбуждает ее и Давид, говоря: «Гневайтесь и не согрешайте». Душа тогда оскверняет свою раздражительную силу, когда, не спадши в сласти мирские, побуждает ее воевать из-за них, потому что в таком случае непрестанно подходит в нее, в душу, неудовольствие и злопамятство, и невольно понуждает ее изощрять гнев против однородных, не рассуждая, что раздражительная ее сила, будучи осквернена неестественным движением, теряет свою естественную силу, которую получила она от Творца против демонов и страстей.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о приготовительных неделях к Великому посту.
Великий пост церковь начинает не сразу. Для того, чтобы приготовить людей к Великому посту, она предпринимает целый довольно значительный приготовительный период к Великому посту, который состоит из 4 воскресений и 3 седмиц между ними. О первых 2 воскресениях приготовительного периода мы уже говорили. Это неделя о мытаре фарисее и неделя о блудном сыне. И, наконец, 3-я такая приготовительная неделя называется неделей о страшном суде. Накануне его была заупокойная вселенская родительская суббота, когда мы молились о всех от века усопших православных христианах. То есть о людях, которые уже предстали страшному суду Божию. И теперь, на следующий день после этого, совершается неделя о страшном суде, которая должна напомнить всем нам, что по прошествии очень недолгого времени нам всем тоже предстоит оказаться перед страшным судом Божиим и дать ответ о всех делах, которые мы в жизни совершали. Если предыдущая неделя о блудном сыне имела целью напомнить нам о милосердии Божьем, о том, что Господь ждет каждого падшего грешника, чтобы он обратился, вернулся к нему. Если такой грешник возвращается, то Господь бросается ему на шею, дает ему на руку перстень и лучшую одежду на плечи, то неделя о страшном суде напоминает нам совсем о другом. О том, что если мы все-таки не обратимся и не покаемся, наша участь весьма плачевна. Потому что Господь не только милостивый Отец, Он еще и праведный Судья, у которого никакой грех не может остаться безнаказанным, если он не раскаян и не омыт слезами покаяния. Неделя о страшном суде говорит нам о том, что нам предстоит очень трудное испытание, на котором ни один человек не может устоять своими собственными силами. Нет такого праведника, который может оказаться праведным в очах Божиих. Каждому уготован страшный суд, и кто на нем будет помилован, зависит только от одного Бога, от Его милосердия и от Его любви к нам.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели о страшном суде?
Служба в неделю о страшном суде во многом похожа на службы двух предшествующих недель, приготовительных к Великому посту, но имеет некоторые свои особенности. Вся она совершается по актоиху, где находится воскресная служба, и по постной триоде. Постная триоде – это как раз та книга, в которой находятся службы приготовительного периода к Великому посту и самого Великого поста. Святые минеи в этот день не празднуются, а переносятся на другие дни. И вот как раз в постной триоде по поводу грядущего страшного суда Божия говорится в стихире «На Господе воззвах». «Егда хочешь и прийти, суд праведный сотворите, судье праведнейший, на престоле славы Твоей я сидяй. Река огненная пред Твое судилище, ужасающая, влечет всех предстоящим Тебе небесным силам, человеком же судимым страхом. Яко же кожда содела, тогда нас пощади, и части Христе сподобе спасаемых, яко благоутробен, верою молим Тя». То есть постная триоде рисует нам картину страшного суда Божия. Река огненная пред Твое судилище, ужасающая, влечет всех. Там будет огненная река, в которой должны утонуть все нераскаянные грешники. Такой вот устрашающий образ церковь предлагает. И тогда в присутствии всех небесных сил, всех ангелов, будет твориться страшный суд Божий. И так же, как в субботу заупокойную, о которой мы говорили в прошлый раз, есть слова «плачу и рыдаю». Там эти слова относились к виду умершего человека. Они относились к тому, что красота образа Божия подвергается тлению и становится безобразной. Здесь эти слова относятся к нашей последующей участи. «Плачу и рыдаю, егда в чувство приему огни вечный». Здесь тоже рисуется картина вечных страданий, вечных мук нераскаянных грешников. «Тьму кромешную и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубные непрестанный, болезнь и мущу быти без меры согрешившим, и тебе преблагаго нравом лукавым прогневавшим, от них же един и первый есмь аз окаянный. Но судие, милостью твоею спасимя, яко благоутробен». Самым первым и самым страшным грешником каждый христианин должен признавать самого себя. Это правильное христианское устроение. Каждый христианин, кающийся, должен видеть себя хуже всех людей и хуже всей твари. Так учат святые отцы. И это действительно так. Когда человек видит свои грехи, свои собственные прегрешения и несовершенства, то они кажутся ему хуже грехов всех остальных людей. Потому что их он видит вблизи, их он видит изнутри. Грехи других людей видятся издалека, а нам мало что известно о грехах других людей. И поэтому каждый человек должен признавать первым грешником самого себя. Об этом здесь и говорится. «От них же един и первый есмь аз окаянный» — от грешников. То есть именно нас ждет эта ситуация, которая так красочно описывается в этих стихирах. «Тьма кромешная и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубный и непрестанный, болезнь и мущу быть и без меры согрешившим». Именно от этого избавить просим мы благого человека, любца Бога. «Но судие, милостью Твоею спасимя, яко благоутробен». Именно перспектива таких страданий заставляет нас плакать и рыдать. «Увы мне, мрачная душе, доколе от злых не отреваешься, доколе унынием слезиши, что не помышляешь о страшном часе смертном? Что не трепещеши вся страшного судища Спасова?» Действительно, почему мы, зная о страшном суде Божием, не перестаем делать зло? Почему мы не каемся в наших грехах? — вопрошает нас церковь. Увы мне, мрачная душе, что не трепещешь и вся страшного судища Спасова, убо что отвещаешь и, или что отречешь и? Дела твоя предстоят на обличение твое, деяния обличают клевещуще. Прочее о душе время наста. Сейчас настало время покаяния, сейчас настал тот последний час, когда мы еще можем покаяться и обратиться к Богу с покаянием и слезами, просить Его о помиловании. Именно этот час настал сейчас. Прочее о душе время наста, тецы, предвари, верою возопи, согреши, Господи, согреши хти, но вем человеколюбче благоутробие Твое пастырю добрый, да не разлучишь и меня, одесную Тебе предстояние, великие ради милости Твоя. Вот таким образом построена вся служба недели о страшном суде. Если неделя о блудном сыне говорит нам о милостивом небесном Отце, то служба недели о страшном суде устрашает нас. Мы должны прийти в трепет и ужас. Мы должны думать о страшном суде Божием, и мы должны каяться в своих собственных грехах. И еще один текст я должен привести. Это стихиры на хвалитех в неделю о страшном суде. Здесь говорится о том, как мы должны готовиться к Великому посту. «Предочистим себе, братья, царицею добродетелей». Царицею добродетелей здесь назван пост. Пост – это воздержание в пище, но не только в пище. Это воздержание от грехов, в первую очередь. И именно для того церковью предпринимается пост, чтобы мы научились воздерживаться от грехов. И как первая ступень к этому – воздерживаться в пище. «Предочистим себе, братья, царицею добродетелей». «Себу прииде, богатство нам благих подающе». Если мы будем правильно, искренне поститься, то обязательно будем обогащены этим постом. Обязательно получим от этого большую пользу. «Страстей утоляет дмение, и владыца примиряет прегрешившее». «Тем же с весельем сию приимем, вопиюще Христу Богу. Воскресы из мертвых, не осужденный нас сохрани». Словословящие тебя единого безгрешного. Не следует забывать, что Великий пост готовит праздник Святой Пасхи. Именно еще и для того мы предпринимаем пост, чтобы получше приготовиться к празднику Светлого Христова Воскресения. И поэтому, когда бывает трудно поститься, когда трудно предпринимать подвиги и трудно каяться в грехах, может быть, трудно стоять на долгих постных службах, нужно помнить, что скоро будет Пасха Христова, и все усилия, которые мы предприняли, будут вознаграждены. Именно поэтому говорится, что нужно обязательно предпринять постный подвиг, предочистить себя этой царицей добродетели, чтобы иметь возможность возопить Христу Богу, воскресы из мертвых, неосужденный нас сохрани, словословящие тебя единого безгрешного. Именно здесь мы обращаемся к воскресшему Христу Богу, потому что как раз готовимся Великим постом праздновать Его воскресение.
На литургии читается Евангелие, посвященное воспоминанию страшного суда.
На литургии этого воскресения читается притча Господня, еще одна притча, которую принято называть притчей о страшном суде. Здесь говорится о том, как Бог будет судить людей. Здесь говорится, кто из них будет оправдан, кто из них будет поставлен справа, одесную Господа, то есть будет спасен, и кто будет отвержен Господом, поставлен слева от Него, ашуею. Господь говорит в этой притче, что спасены будут люди, которые посещали больных, которые приходили к заключенным, которые кормили голодных, одевали раздетых, которые оказывали милосердие к своим ближним. И наоборот, те люди, которые не оказывали милосердие, которые не посещали больных, не ходили к заключенным, не кормили голодных, эти люди будут отвергнуты. Именно в этом, по той притче, заключается страшный суд Божий. То есть оправдывается Господом милосердие, то милосердие, которое мы оказываем нашим ближним. И осуждается отсутствие этого милосердия. И тех людей, которые спасаются, которые Господь ставит справа от себя, они называются овцами. А те люди, которые отвергаются и посылаются в муку вечную, называются козлами, козлищами. Такая притча читается на этой литургии. И как раз тема этой притчи о страшном суде становится темой всей службы этого воскресения. Тот страшный суд Божий, о котором говорится в Евангелии на литургии, мы должны иметь перед своим мысленным взором всегда. И об этом нам напоминает Церковь.
В неделю о блудном сыне, которая предшествовала неделе о страшном суде, пелось песнопение «Покаяние, отверзь мне двери» и 136-й псалом «На реках Вавилонских».
В неделю о страшном суде тоже будут, конечно же, петься эти песнопения. На утренне после Евангелия «Покаяние, отверзь мне двери жизнодавче» будет петься, при этом будет погашен в храме свет, и все встанут на колени. Здесь поется не одно песнопение, а сразу целых три. «Покаяние, отверзь мне двери жизнодавче», потом «Богородичен», «На спасение стези наставим о Богородице Дева» и последнее. «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный». И кроме того, после полиелейных псалмов будет звучать 136-й псалом «На реках Вавилонских». Это песнь иудеев, которые были отвержены от Бога за свои грехи. Мы тоже молимся этими же словами, потому что мы тоже за наши грехи должны быть Богом отвержены.
После недели о страшном суде начинается сырная седмица, которая в народе называется Масленица.
После недели о страшном суде та книга, в которой содержатся службы приготовительного периода, то есть постная триодь, начинает использоваться каждый день. До сих пор она использовалась только по воскресеньям и только один раз в субботу, во Вселенскую Мясопустную Родительскую Субботу. А с недели о страшном суде триодь постная участвует в службе каждый день. Мы берем оттуда тексты, и уже каждый день является приготовительным днем к Великому Посту. Сырная седмица. Почему она так называется? Потому что мясо уже запрещено есть на этой неделе, уже подготовка к Великому Посту вступает в свою завершающую стадию. Но зато нет поста в среду и в пятницу. Всю неделю можно есть молочные продукты и яйца. Поэтому в народе прижился обычай печь большое количество блинов на этой неделе, потому что они как раз готовятся из молочных продуктов и яиц, и предаваться разным весельям, потому что нет постных дней на этой седмице. А отсутствие поста на сырной седмице как раз связано с тем, чтобы получше приготовиться к Великому посту. Как раз перед периодом очень большого и длительного воздержания в пище Церковь дает послабление людям, разрешая им пропустить пост в среду и в пятницу. В среду и в пятницу поста нет, но в противовес этому служба как раз совершается постная, для того, чтобы лучше приготовить людей к постным службам самого Великого Поста. В среду и в пятницу нет литургии, и служба совершается как раз такая же, практически во всем такая же, как и в сам Великий Пост.
Илья Александрович, а какие особенности богослужебные среды и пятницы?
В среду и в пятницу, во-первых, нет поста, а во-вторых, служба совершается самое, что ни на есть постное. Вот такая антиномия, такое противоречие. Служба постная, а самого поста нету. Обычно у нас происходит наоборот. В обычные среды и пятницы всего года они являются постными днями, но служба в них совершается вовсе не постная, а самая обыкновенная. А на сырной седмице наоборот. Поста в среду и пятницу нет, а служба постная. Служба постная что значит? Значит, на этой службе очень много чтения. На этой службе должно быть множество поклонов, в том числе поклоны с молитвы Ефрема Сирина, о которых мы будем говорить с вами уже на беседах о самом Великом Посте. Первый раз молитва с поклонами Ефрема Сирина звучит во вторник вечером, то есть как раз накануне сырной среды. И литургии в среду и в пятницу совершаться не будет, потому что литургия — это служба, которая по мысли святых отцов с постом несовместима.
Спасибо вам, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз мы побеседуем с вами о последней, четвертой приготовительной неделе к Великому Посту, о неделе, которая называется «Прощенным воскресеньем». Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
Великомученик Феодор Стратилат. Великомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей имя Христово. За отвагу святой Феодор был назначен военачальником, стратилатом, в городе Гераклея, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной лжи безбожия. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время император Ликиний, правивший с 307 по 324 год, начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследование на просвещенных поборников христианства, которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний поверил словам святого. Однако его ожидания были обмануты. Завладев истуканами, святой Феодор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил законы христианского милосердия. Святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Феодора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные мучения своего господина. Предчувствуя близкую смерть, святой Феодор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: «Господи, рекл мя еси первие, аз есмь с Тобою, ныне же почто оставил мя еси. Вижд, Господи, яко звери и диви, растерзаши мя Тебе ради, избоден и суть зеницы, о чест моих. Плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы. Единой точью ноги и кости на кресте висят. Помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо и огонь, и гвозди под ях затя. Прочий же прими дух мой, уже бы отхожду от жизни сей». Однако Бог по великой своей милости пожелал, чтобы кончина святого Феодора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь. Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Феодора живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое крещение. Так святой Феодор явился, яко день святозарен для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников, и просветил их души светлыми своего страдания лучами. Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, и сказал: «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому». Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в Евхаитах». Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав «Аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу, в 3:00 дня. Начало пути к Богу – милосердие к человеку. Конец пути – исполнение сердца человеческого божественной любовью. Великомученик Феодор пришел к вере Христовой, начав творить дела милосердия, которым была расположена его добрая душа. И вот Божий ответ, Божия благодарность, дар великой силы Духа, побеждающий естественную немощь природы, великое дерзновение святого, на которое, опять же, Бог отвечает величием чудес. Мы видим здесь, как человек посредством верности, заповедям, достигает неизмеримой глубины богообщения, когда по слову евангельскому, чего не попросит в молитве с верою, будет ему. Будем же не просто удивляться величию чудес мученика Феодора, будем как новоначальные в хранении заповедей и подражать началу его пути, в духе милосердия к ближним и верности Христу. Тогда и мы удостоимся по молитвам святых соприсутствия им в вечном Христовом Царстве.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Из дневников. «Со мною не раз бывало такое. В городе ли, в старом проулке, в деревне ли, застигнет тебя, обнимет некое сочетание света и теней, неба и камня, дождя и утра, перекрестка и тумана. И вдруг раскроются в тебе какие-то тайновидящие глаза, или это разум вдруг обострится. И одним умом думаешь, когда-то в детстве, юности, шел ты и видел ты схожее расположение дороги, света, тени, времени и места. А разум твой раскрывает тебе большее, то есть то, что сейчас с тобою происходит, отнюдь не воспоминание, но что бывшее тогда и происходящее сейчас соединилось в одно настоящее. И всегда в таких случаях, чтобы вспомнить, когда я это видел, мне надобно шагнуть вперед, отнюдь не назад. Шедший сзади был впереди меня. В такие минуты ясности и истинности сознания я не успевал обычно охватить и сформулировать того, что в такой отчетливости и несомненности уяснилось мне. В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной. Потом опять тянулись дни и месяцы обычного жития-бытия. Но уж это мне ясно и видно, что в те минуты я отнюдь не выходил из себя, но приходил в себя. Это были минуты сознания и знания. И я отчетливо видел, понимал, что многолетнее мое житье-бытье проходит как бы в комнате без окон, и я не сознаю этого. Может, и окна есть, но мне они ни к чему, вроде украшения. И вот окно отворилось, распахнулось, и я узнаю, что есть иной мир, иное сознание, иное бытие, настоящее. Как-то я уже поминал, старая девица из богатых, как настанет велик день или святки, и она в те дни опухнет от слез. Вишь, юность и детство вспоминает, как где у них празднично было. Это мне непонятно. Вот хоть бы мое дело. Наследством по родителях не судил Бог владеть. Но воспоминания детства для меня богатое наследство, неиждеваемое, неотымаемое, непохитимое, неистощимое. Не говорю с тоской, их нет, но с благодарностью. Оно есть у меня, оно при мне. Золотое детство. Не воспоминание для меня, а живая реальность. И она веселит меня. В труде весь свой век и весьма небогато жили мои родители. Но жили доброчестно. И тихое сияние этой благостной доброчестности чудным образом светит и мне, светит и по сейчас. В этом какой-то великий и благостный закон. О, как это должны знать теперешние молодые родители, имеющие детей. И вот именно поэтому люди любят рассказать, вспомянуть свое детство-молодость. Бабки-деды — внучатам, отцы-матери — детям, бабки-хозяйки — у печки, у плиты, друг дружке. Бывает, что человек вынес в жизни множество горя, и представьте, он с годами, рассказывая о бедностях, об утратах своих, уже не жалуется, а хвалится ими. Потому что самый незначительный человек, вынесший много горя, становится значительным, заслуженным. Старики, когда скорбные случаи их жизни, бедствия, утраты отодвинулись, начинают говорить о них, как бы хвалясь. Перенесенные скорби становятся приобретением. В течение 30 лет знаю женщину, теперь уже старуху. К 12 годам лишилась родителей и пошла работать на торф. Вышла замуж за горького пьяницу, который удавился, оставив ее с кучей детей. Сын пропал в уголовной тюрьме. Теперь эта старуха живет относительно спокойно, нянчит дочкиных детей. За последние годы я не раз слышал ее рассказы об ее жизни. Старуха эта всегда производила впечатление существа забитого. Но год от году рассказывает она свою жизнь интереснее, художественнее, вдохновеннее. Лет 20 назад она немного, словно кратко, вспоминала о том, как умер ее отец. Пошел отец-то к утренне, весна была, воды, он меня крошку на руках нес. А утреннюю отмолились, на обратном пути из села в деревню, он присел отдохнуть и умер. Недавно в кухне опять я слышал от этой старухи рассказ о смерти отца. Все детали выросли, стали знаменательными, провиденциальными. Уже отец ее, стоя у заутренни, чует близкий свой конец и произносит мольбы о грядущей судьбе дочери. В таком плане старуха осмыслила и другие скорбные эпизоды своей жизни. Чувствуется какая-то гордость. Передавая печали и бедности своей жизни, человек, конечно, и вздохнет, и задумается. Зато как любо, как весело пересказывают люди светлые картины своего житья-бытия. Об уюте родительского дома, о доброй воркотухе бабушке, о труженике отце, о нежно-заботливой матери. Все они давно умерли, и кончина их в аспекте прошлого представляется рассказчику закатом, тихим и мирным. О бабушках, о тетушках своих люди рассказывают много забавного, любят описывать, как проводились в семье большие праздники и именины, в том же настроении, веселяся, опишут и случившийся пожар, покражи. У всякого человека есть что вспомнить. Но у человека бездарного ничего не отпечатлелось. Бездарному все ни к чему, все мимо носу прошло. Самая великая печаль человеку — утрата близких, вековечный уход их. Уходят отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети, друзья верные. Пусто, тошно, несносно обживаться без человека, с которым жил однодумно и совестно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, Годы катятся, дни торопятся, пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому, казалось, не было дна, уравнивается жизнью, ее неизбежными ежедневными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит и ощущает только яркость и светлость, интересность и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шел ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет и неутешность твоя. Скорбь об ином утешит тебе только мать-сыра-земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны. А старость нередко приносит известное нечувствие. О, как досадно слышать! Все это было, да прошло, что прошло, то не существует. Чего не видишь глазами, чего не ощущаешь руками, того нет. Несмысленная речь. Невещественное, прочнее осязаемого. Полено, хоть 100 лет в пазухе носи, полено и есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел. Без меня обе померли. Но любовь и благодарность к ним живы со мною. Все, что было, то я в себя вобрал. И оно есть. Горестное бывало, но надобно вразумиться сердцем и принять бедности все как науку, как врачество, как опыт для остаточных дней, и почувствуешь удовлетворение. Все, что ты видел, все, что ты делал, что переживал, во что вникал, над чем радовался или скорбел, все это, как некие неиздеваемые дрожди, останется в тебе. Ежедневная твоя жизнь должна быть и есть творчество. Твои думы, твоя работа, отношения с людьми, разговоры с ними. Из сказанного вытекает силлогизм, ради которого я и весь этот разговор завел. Мне часто пеняют и на меня девят, и меня спрашивают, для чего ты в старые книги, в летописи, в сказания, в жития, в письма прежде отошедших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь? Надобны разве для жизни эти дела давно минувших дней, предания старины глубокой? И я отвечаю совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь история моей семьи, отца, матери, бабок, дедов. Творчески одаренный человек создает около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других. Подобное влечется к подобному, — писал Платон. У какого дела работает мысль человека, там и творчество. Всякая творческая деятельность человека рождает около себя жизнь. Особенно это относится к области искусства. Искусство тогда живет сильно, когда оно вовлекается в строительство жизни. Та или другая эпоха, строительствуя, имела свои идеалы. На Руси в XV веке стержнем большого искусства была церковность. Центром внимания большого искусства была только религиозная тематика. Со второй половины XVII века волны общей жизни уширили многоструйную реку русских художеств. И церковное искусство как-то разрумянилось, раскудрявилось, подало руку бытовому народному искусству. Если портретист начала XVII века, пишучи царя Михаила, всячески чился уподобить живое лицо иконописному лику, то в конце века наоборот, белостью и румяностью, доведенными до лубочности, старались добиться живства. Старообрядцы только себя считают охранителями древней иконописи, забывая, каким яростным гонителем новшеств в живописи был как раз их антагонист Никон. Но и сторонники Никона, теоретически разделявшие его взгляды на искусство, может быть, незаметно для себя, увлеклись живостью в искусстве и способствовали этой живости. Таковы были, например, знаменитый деятель Севера, холмогорский архиепископ Афанасий, родился в 1640 году, умер в 1702, и современник его, страстный любитель искусств и сам художник, сийский архимандрит Никодим. В сийском монастыре была старинная живописная мастерская. Под руководством такого теоретика и практика, как Никодим, была, несомненно, и Холмогорская мастерская. И если у себя в обители Никодим поддерживал относительную древность сийского стиля, то на Холмогорах, поощряемый широкую, жизнедеятельную натурой Афанасия, вводил в иконопись реальный пейзаж, молодую округлость фигур, белость и румяность ликов. Впрочем, и сийская школа давно, еще до рассвета своего при Никодиме, писала ангелов с обнаженными по колено ногами, с голыми по локоть руками. В таких случаях исследователи начинают, как дятлы, долбить о влиянии Запада. Любовь Афанасия к художеству объясняют исключительно влиянием немецкой слободы в городе Архангельске. Жалкое, но типичное объяснение. У торговых дельцов, наезжавших в Россию исключительно для наживы, наши Афанасий и Никодим заразились, видите ли, страстью к искусству. Нам гораздо интереснее то, что эта страсть Афанасия строить, перестраивать, обновлять, а главное украшать, дала толчок, стимул бытовым народным художествам и ремесленникам. В течение 21 года, буквально день и ночь, без помину, и на Холмогорах, и в Архангельске, и по Двине, и по Пиниге работают каменные мастера, плотники добрые, искусные умельцы по железу, мастера кузнечного дела, добрые мастера столярного художества, изрядные живописцы-малеры. Эти малеры расписывают карбаса и струги, паруса и завесы, сани и кареты, потолки и двери, крыльца, галереи и переходы. В великом фаворе у Афанасия были художники, резчики по дереву, и, конечно, резчики по кости. Холмогорская резьба по кости является одним из самых оригинальных, самых изящных народных художеств России. Из всех народных искусств русского севера оно стало и широко известным, и наиболее оцененным. Читающий статьи и исследования об этом искусстве получает впечатление, что оно как бы вдруг, как бы упав с неба, расцветает на Холмогорах с первой половины XVIII века. Прикидывая и примеряя, один из исследователей, а их всего два, полагает первым организатором холмогорских костяников зятя Ломоносова, Головина. Никто из исследователей народных искусств Севера, правда, эти исследования носят очерковый, эскизный, часто дилетантский характер, не рассмотрел, не оценил столь важный, столь значительный в истории искусств эпохи, какова была эпоха Афанасия и Никодима. Очевидно, не доходили руки или не пришло время. Между тем зажиг пошел от Афанасия. Не при нем костерезное художество началось на Холмогорах, но он первый единичных резчиков собрал в число. Афанасий и, несомненно, Никодим, собравший колоссальный свод русского художества, сийский лицевой подлинник, дали резчикам рисунки-образцы и подробнейшие инструкции. Эпоха Афанасия была эпохой лютой борьбы с расколом, борьбы страстной и непримиримой. Сам Афанасий первоначально был яростным противником Никоновых новин и адамантом древнего благочестия от своих нарицашися. Но внимательное изучение классиков, так сказать, святоотеческой литературы, заставило его усомниться в правоте раскола. Ежели по букве мы в малом чем видимся правы, то по духу Церкви Единой Вселенской мы не правы. Воюя за меньшее, попираем великое. Афанасий сблизился в Москве с видными деятелями и сторонниками новых веяний — Стефаном Еворским, Симеоном Полоцким, Епифанием Славинецким, с художниками Симеоном Ушаковым и другими. Поскольку Афанасий был великий знаток божественных писаний и страстно интересовался церковными делами, его приобщил к себе патриарх Иоаким. Проповедь старообрядчества, как известно, особенно живой отклик и сочувствие встретила на севере. Дальновидный Иоаким учредил в Холмогорах архиепископию и послал туда Афанасия. Староверы твердили, что де нонешние архиереи, чины и уставы церковные ни во что кладут. Между тем Афанасий был любителем, несравненным знатоком и ценителем богослужебных уставов, чинов и обрядов. Благодаря Афанасию раскол не стал на севере явлением массовым. Северные люди чутки ко всякой красоте, к художеству, к искусству. Ценитель, любитель и знаток всякой красоты и преизящности Афанасий в своем строительстве необычайно широко применял народное искусство. Построенный Афанасием каменный собор в Холмогорах поражает строгим изяществом архитектурных пропорций. Даже дверные навесы, пробои, затворы кованы с вымыслом. Замки, кованные по рисункам самого Афанасия, то в виде коней, то в виде птиц, до сих пор, 200 лет спустя, служат своему назначению. Настолько добротна была эта техника. Афанасию, воспитавшему свой художественный вкус в Москве, странной казалась архитектура северных шатровых церквей. Приехав на освящение церкви Козерудской пустыни, владыка Зело кручинился. «Откуда вы взяли такое поведение, чтобы городить фряжский турм?» «Дастурм — башня». Афанасий сам стал делать рисунки и чертежи для новостроящихся на севере храмов, предписывая освященное пятиглавие. Надобно сказать, что северные зодчие и плотники зачастую учинялись архиерейскому указу ослушны и противны. Во всяком случае, мысль Афанасия о происхождении северной шатровой архитектуры от готики любопытна. Но любовь Афанасия к бытовой приукрашенности нашла сочувствие. Из холмогорской и сийской мастерских распространялись рисунки-образцы всякого узорочья. Кроме старорусских, здесь видим и мотивы североевропейского барокко, и рокаэль. В горниле северного народного творчества европейское барокко XVII века и французский рокаэль переплавились, стали одним из видов вполне русского стиля. В XIII веке мода на художественные вещи, сделанные по манеру городов версальских, распространилась всюду. И холмогорские, например, резчики-костяники, к чести их, могли предложить обществу этот барокко и этот рокаэль уже в чисто русской переработке. Прочитываю книгу «Чиновники холмогорские соборные». Первый завод Афанасьев на севере. Бывал там, видал места те. Шумящие под ветрами воды, песчаные берега. Древний деревянный городок. И поодаль, меж старых елей, белокаменное Афанасьево зиждительство. Великого размаха был человек. Под стать Петру-то. Какую художественную нарядность, какую цветистую картинность. Как декоративны, каким восхитительным зрелищем, истинно театральным, были даже эти большие и малые провожания Афанасия из его дома к службам и обратно. Перезвоны, обрядное пенье, узорные аксошиты, разноцветные штофы. И все это на фоне строгой и прекрасной природы, под жемчужно-восковым небом севера. Сколько тут было для народа посмотренье, погляденье, было на что полюбоваться. А ведь не про это, про другое любование мне поквакать была охота. Ведь то моя родина. Чины холмогорские соборные, старинные, глазами читаю, а сердечные, а умное-то око видит, как все это при мне, в одни юности моей было. Вижу обтаивший пригорок у южной стены собора. И мосточки тут вытаили и обсохли. Бугор соборный, хоть пообсох с юга, трава еще бурая, прошлогодняя. Старухи тут сидят, в шубах с долгими рукавами. Из-под шуб видны сарафаны с репейчатыми пуговками. С холма далеко, видать. Реки еще не вышли, но уже лед посинел. Под Куростровом, где стоит древний ельник, уже вон какие забереги. Попадут ли куростровские к заутрене? А что Матигоры, что Куростров, они художники, любители до чинов, до обрядов, до всяких прекрасностей, интересностей. Долго предвесенняя и весенняя пора на севере. Долго вешние воды шумят и поют. Долго глядится весеннее небо в полые разливы рек. Долги вечерние тихостные апрельские зори. А в три утра светает. В велик пяток на погребении, бывало, бежишь. Светлооблачно, с моря ветерок, инди-полоса снегов, инди-воды по улицам. Середка реки водой взялась, от ветра рябь идет, между островами лед стоит. В распуту весеннюю бывает холодно, с ветром, когда реки идут, а весело на сердце. Бывает, река еще стоит, а уж город утопает в водах, по улицам на плотах ездят. Таким образом, читая о 17-м столетии, вижу я свою пору и о своей поре веселюсь. Соблюдая художественность быта оного столетия, радуюсь тому богатству впечатлений, переживаний и настроений, которыми так обильно упивалась душа моя, там, на родине. И вот ведь какое чудо! Эти впечатления и переживания отнюдь не воспоминания, отнюдь не прошлое для меня. Что было потом, лишь прибавилось к тому, что было раньше. Скажем, в юность отец-мать подарили мне 100 рублей. А я прибавил со временем другие сотни. Ведь первая-то сотня не потерялась. Может быть, я не вспомню по частностям тех фактов, которые сладко поражали мою впечатлительность. Очевидно, не факты, а сила радости, рождаемой фактами, неустанно клала свои печати на душе моей. А душа есть вещь неприходящая, нестареющая. Вот почему веселить может воспоминание. Откуда поэт-художник? Что это такое? О чем истинный поэт нам толкует? Тот поэт, кто не почивает на житухе обывательской, сытый или голодный ли, мысль поэта имеет крылья позлощения голубини. И любо поэту, когда мысль его в каком-либо месте, в каковой беседе с единомысленным человеком может привитать. В незакатной белой ночи севера любо крылья-то голубини расправить, чудо слетать. Там мое радование. Не пуста Россия-то. Люби, храни сердцем и мыслью места те святые Святой Руси. И не сомневайся, что они и есть на своем месте.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.